только на платформах московского образования. Такое на уроках литературы не расскажут. Здесь не нужно смотреть, здесь нужно слушать, здесь нужно слышать. Поэтический театр.
И снова Пушкин.
Здравствуйте, дорогие мои! Наконец-то мы снова с вами встретились в пространстве фееричного взрывного шоу, которое дарит нам площадка московского образования. Постойте, а где оркестр? Ау! Вы здесь? Эй! Почему никого нет? Опаздывают, наверное, но ничего. Сегодня, что говорить, я неприлично известная личность. Существо, которое было и всегда будет, с одной стороны, каким-то непостижимым юродивым, с другой — первым среди легендарных русских безумцев с мировыми именами. Каждый из вас знает меня и судит меня, насколько позволяет его собственная начитанность. Гоголь Николай Васильевич напишет обо мне: «Он — явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа!» Господа музыканты, вы все-таки пришли. Итак, простой веселый гений, арзамасский сверчок, менее всего похожий на серьезного проповедника или философа, беспечный, маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер, ну, когда это нужно, естественно, вспыльчивый, капризный, с профилем и потенцией африканских предков, при этом, заметьте, с голубыми глазами, которые сразу меняют цвет, становясь темными и глубокими в минуты вдохновения. Мой вид и энергия, как говорят, просто вдавливают людей в стены и заставляют смотреть, думать, предполагать, фантазировать только обо мне. Подобно Петру Великому, я не столько совершитель, сколько начинатель русского просвещения и при этом верующий во все потустороннее. Нет, ну вы представьте! Образованный, начитанный, первый выпускник Царскосельского лицея, элита, светлая голова, скептический ум, и вдруг... Сегодня я видел месяц с левой стороны и очень-очень о тебе стал беспокоиться. Вот что вы можете прочитать в моих письмах жене, да бог с ней, с женой! Я собственноручно сделал список несчастливых дней и обнаружил в этом списке день своего рождения, и каждый раз... Если вдруг меня одолевала хандра, я смиренно жалуюсь близким. Что же делать? Так уж мне на роду написано. В несчастный день родиться. Такое ощущение, что я словно знаю, сколько отпущено мне высшими силами. В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. И, пытаясь сделать, как можно больше бросаюсь от замысла к замыслу. Один роман в стихах, 12 поэм, 7 сказок, 15 прозаических текстов, 8 драматических и 783 стихотворения. В каждом жанре, размере, стиле, в каждой форме, метафоре, рифме я один из первых или первый, одинокий или единственный. Музыка от народных песен до Моцарта, скульптура во всем своем богатстве, живопись, театр, балет. Нет ни одного вида искусств, которое бы не отразилось в моей поэзии. И при этом ни одно мое произведение не отражает в полной мере буйство вакхического таланта. Нет одного главного произведения, в котором я сосредоточил бы свой гений и сказал бы миру все, что мог сказать, как Данте в «Божественной комедии», как Гёте в «Фаусте», потому что я выше, больше и сложнее своих творений. Сегодня я даже не буду пытаться сделать что-то подобное. Сосредоточим наше внимание на том, в чем я был упоительно искусен. Я, как писали современники, был во власти двух стихий. Одной из них, несомненно, была поэзия, другой — чувственные страсти. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены, для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Музыку! А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Занятель мало ли есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин в анбары, в погреб заглянуть, хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша... Да, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна со всем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном, пред ней раскрыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Лизы и Армана Иль». Переписка двух семей. Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но вскоре как-то развлеклась. Перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном индейки с криком выступали вослед за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадована звону, глядит и видит. За рекой у мельницы коляска скачет. Вот, на мосту, к нам точно! Нет, поворотила влево вслед. Она глядит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор, коляска на бок! Филька! Васька! Кто там? Скорей! Вон там коляска! Сейчас вести ее на двор и барина просить обедать. Да-да-да-да, жив ли он? Беги проведать! Скорей, скорей! Слуга бежит, Наталья Павловна спешит взбить пышный локон, шаль накинуть, затернуть завес, стул подвинуть и ждет. Ой, да скоро ль мой творец? Вот едут, наконец. Дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его. Граф отвечает: ничего. Идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь бранит. Девица, как можно жить в ее снегах? Жалеет о Париже страх.
А что театр?
О, сиротеет.
Как талии носят?
Очень низко, почти, ну вот, ну, почти по этих пор. Позвольте видеть ваш убор. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко.
Мы получаем телеграф.
Ага, хотите ли послушать прелестный водевиль? Да, граф, извольте ж кушать, я сыт и так. Из-за стола встают, хозяйка молодая чрезвычайно весела. Граф о Париже забывая, девица, как она мила. Проходит вечер неприметно, граф сам не свой. Хозяйке взор то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно. Глядишь... И полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний, в чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечи догорели.
Наталья Павловна встает. Пора, прощайте. Ждут в постели приятный сон.
С досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей.
И что же?
Куда кокетство не ведет, проказница, прости ей, Боже. Тихонько графу руку жмет.
Несносный жар его объемлет, не спится графу, бес не дремлет и дразнит грешной мечтой в нем чувства. Пылкой наш герой воображает очень живо хозяйке взор красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос прямо женской, лица румянец деревенской, здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной. Он помнит, точно, точно, так она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак. Он должен был остаться с нею, ловить минутную затею, но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь, и тотчас на плечи накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув в надежде сладостных наград к Лукреции Тарквиний, новый отправился на все готовый.
Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим, едва дыхание переводит,
трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит.
Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает.
Он смотрит, лампа чуть горит, и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает
или притворяется, что спит. А?
Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам.
Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенной рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала, но тут опомнилась она и гнева гордого полна, впрочем, может быть, и страха. Она Тарквинию с размаха дает
пощечину! Да-да, пощечину, да ведь... Какую?
Сгорел граф Нулин, от стыда обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон, услышав граф ее походку и проклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратился бег. Восстав поутру, молчаливо, граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей зевая занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткою своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает, не знаю, но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый потупя взор и губки алые кусая, заводит скромно разговор о том, о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный с улыбкой отвечает он. Полчаса не проходило, уж он и шутит очень мило и чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней. Входят. Кто же? Наташа! Здравствуй!
Ах, мой боже! Граф, вот мой муж! Душа моя, граф Нулин!
Рад сердечно! Я какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж! Наташа! Там у огорода мы затравили русака! Эй, водки! Граф, прошу отведать! Прислали нам издалека! Вы с нами будете обедать?
Не знаю, право, я спешу.
Полно, граф, я вас прошу. Жена и я, гостям мы рады. Нет, граф, останьтесь.
Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. К крыльцу подвезена коляска, пекар все скоро уложил, и граф уехал.
Итак, можно ли сказать, что в этой моей стихотворной шутке пострадало достоинство хоть кого-то? Разве что графа? Или Натальи? Или мужа?
Постой, народ! Куда же ты? А где же драка?
Хотя, как говорится в известном анекдоте, чтобы потерять ориентиры, нужно для начала их иметь, не правда ли? Российский филолог, культуролог, специалист по истории моей жизни Юрий Лотман описывает это так. Дуэль — это парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна. В Европе чаще дрались на шпагах, где мастерство играло главную роль, но Россия всегда шла своим путем. Это в Европе штык, молодец. У нас же стрелялись из пистолетов, потому что пуля, ну... Сами знаете, кто. Из непристреленного пистолета начала 19 века точный выстрел невозможен. Сейчас бы многие из вас покрутили у виска и, наверное, правильно сделали. Как можно на такое решиться? Но что поделать? Такое было время, когда долг, честь и достоинство были до убийственной крайности в чести. Итак, вы видите, между нами всего каких-то 15 шагов. Можно целиться в грудь, но попасть в голову, а что? На кого Бог пошлет? И в этом был свой глубокий смысл. Сам Бог чинил свое правосудие, и даже неопытный мог подстрелить опытного стрелка. Вот пистолеты уж блеснули. Гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули. И щелкнул в первый раз курок.
Я был угрожающе метким стрелком и всегда позволял соперникам выстрелить первыми. Разные специалисты насчитывают около 30 подобных историй в моей биографии. К счастью, не все они состоялись, но не пистолет, не щит, не меч, не копье и не волшебная палочка. Мое главное оружие — это острый феноменальный ум, лучезарная веселость, играющая, как пена волн, из которых вышла сама Афродита. Я — поэт народа, только что проснувшегося от варварства, но уже чуткого, жадного ко всем формам культуры. В сравнении со мной все другие поэты кажутся тяжкими и мрачными. Я один, светлый и легкий, почти не касаясь земли, скольжу по ней, как эллинский бог, сын своего века с необузданной страстностью темперамента. Именно мой язык считается литературным образцом, и все равно я всегда недоволен своими произведениями. Прекраснее всего кажутся те стихи, которые случается видеть только во сне и которые невозможно запомнить. При этом, каким бы я ни был катастрофически невыдержанным в общении, вспыльчивым, задиристым, капризным и крайне раздражительным, в одно мгновение я превращаюсь в могучее божество, обладающее невероятным сочувствием к миру людей. В своих песнях я царь-салтан, я балда, Евгений Онегин, князь Гвидон, царевна-лебедь, старик-старуха, золотая рыбка, шамаханская царица, звездочет, повариха, ткачиха, Руслан, Людмила, кот-ученый, Борис Годунов, Дубровский, золотой петушок, Петр Гринев, Моцарт, Сальери, Берестов, Муромский, Алексей, да чего уж там! Я и 30 витязей прекрасных, и вместе дядька их морской. Я ступа с бабою Егой иду, брожу, сама с собой я царь Кощей. Над златом чахну я русский дух. Эх, найдите мне еще поэта, который может так любить все, который может так любить всех, петь о любви искусства, которым я овладевал всю жизнь. Любовь к природе, любовь к стране, любовь, да что скрывать! Всю жизнь я любил женщин, я боготворил женщин, я воспевал женщин. Спутницей жизни я выбрал невероятную красавицу. Она была сокровищем. Нежная, утонченная и на 15 сантиметров выше меня. Рядом с ней меня называли обезьяной. И до последней минуты я не смогу понять, зачем арапа своего младая любит, Дездемона как месяц любит ночи мглу, за тем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Но я женат, и я счастлив. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Прощайте, прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев, как говаривал Вольтер, которые вас не стоили. Я восхищен. Я очарован. Короче, я огончарован. Сами понимаете, разнообразие и разноплановость женских образов в моих произведениях просто зашкаливает. И все разные, все особенные и все любимые. Мой друг Кюхельбекер, дочитав Евгения Онегина, сказал, что Татьяна — это сам я. Ну, конечно. А кто же еще? Ты? Или, может быть, ты? Или, может быть, ты? Или, может быть, вы? Моя Татьяна на столетие стала абсолютным образцом любящего человека, тем воплощением всего самого лучшего, что есть в душе каждой женщины. Критик Белинский видел в героине натуру гениальную, одновременно сказав о ней: «Это тип русской женщины. Она существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же. В письмах к Онегину и молитвенное состояние, и проникновенность слов, и восторг, и искренность, и страстность, и доверчивость, печаль, надежда и сожаление. Кто до меня смог создать образ столь пленительный и сильный, полный достоинства, смелости и нравственной чистоты? Покажите мне героиню, смелую и достойную, влюбленную и непреклонную, ясновидящую и любящую.
Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость? Не правда ли вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь, но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь.
Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти, и этим письмам и слезам к моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость, как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом. А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь, маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж.
Вы должны!
Я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана.
Я буду век ему верна!